Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Число погибших при обрушении кровли крытого катка на юге Германии достигло 4. Около 25 человек ранены. «Газпром» поставит европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. В Ираке в результате теракта убиты 7 человек. На юге Германии, в городе Бад-Рейхенхаль, в Баварских Альпах, частично обрушилась кровля крытого катка. По последним данным, по меньшей мере 4 человека погибли, 25 ранены. С подробностями из Германии наш корреспондент Юрий Векслер.
Обрушилась крыша катка, построенного в 70-е годы, построенного как комбинированный зал для плавания, для тенниса. Считается, что крыша обрушилась под давлением снежных масс, потому что последние дни были огромные снегопады, такие были только лет 30 назад. Оценивается, что примерно находилось 50 человек, в основном это дети. Работы будут продолжаться долго, потому что там очень трудно добираться, и для самих спасателей сами работы являются работами повышенной опасности.
«Газпром» направляет на Украину дополнительно 95 миллионов кубометров газа, предназначенного для транзита европейским потребителям. Заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что к вечеру вторника будет восстановлено снабжение Европы российским газом в полном объеме. В телеграмме, отправленной в понедельник «Нафтогаза Украины», «Газпром» требует прекратить несанкционированный отбор газа и выражает готовность к переговорам по урегулированию отношений в газовой сфере. Украинское руководство опровергает информацию о незаконном отборе газа.
Сегодня несанкционированного отбора газа нет. Сегодня, значит, я еще раз повторяю, Украина потребляет газ собственной добычи, газ, который поставляется из подземных хранилищ, и туркменский газ в строгом соответствии с подписанным контрактом.
Заявил украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков. Несколько стран Европы заявили о сокращении количества газа, поступающего к ним из России через украинскую территорию. Австрийская газовая компания ОМФАУ сообщила, что объем поступающего газа сократился в последние дни примерно на треть. Венгерская компания МОЛ зарегистрировала 40% сокращение количества газа в газопроводе на границе с Украиной. В результате Венгрия уменьшила транзитные поставки газа в Боснию, Сербию и Черногорию. Хорватия и Словакия заявили о 30% сокращении поставок российского газа. Румыния сообщает, что объемы получаемого ею газа снизились на 5 миллионов кубометров в день. Молдавия с 1 января не получает природный газ из России, поскольку не подписала контракт с «Газпромом» о поставках по новым ценам, заявил президент республики Владимир Воронин. Молдавия до последнего времени приобретала российский газ по цене $80 за 1000 кубометров. Новая цена, назначенная «Газпромом», – $160. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что соглашение с Молдавией на 2006 год пока не подписано, и заявил, что переговоры будут продолжены. В Кишиневе настаивают на поэтапном повышении цены. Около 200 палестинских полицейских захватили большинство правительственных учреждений в Рафахе, сектор Газа, протестуя таким образом против бессилия администрации в деле восстановления законности на территории палестинской автономии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Палестинские полицейские прошли по улицам Рафаха, стреляя в воздух, ворвались в здание суда, муниципалитета, офис избирательной комиссии и других правительственных учреждений, разогнали служащих и охрану. По словам участников акции, правительство связало им руки и не позволяет восстановить правопорядок в секторе Газа. Только за последнюю неделю в Газе были похищены 4 иностранца, взорван клуб сотрудников ООН, убит полицейский. Нередки столкновения между боевиками различных группировок. Палестинские группировки, в том числе формально подконтрольная правящая партия Фатха, бригады мучеников Аляксы, отвергли призыв председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса о продлении перемирия с Израилем, срок которого истек 31 декабря. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус новобранцами-полицейскими. Смертник направил заминированный автомобиль на автобус, следовавший на север Ирака, в тренировочный центр. В Багдаде в тот же день вооруженные неизвестные убили 5 рабочих. Огонь был открыт из проезжавших автомобилей. Лидеры шиитской и курдской общины Ирака продолжают переговоры о формировании коалиционного правительства по итогам парламентских выборов 15 декабря. В городе Кандагар на юге Афганистана смертник подорвал себя рядом с автоколонной миротворцев. Никто из иностранных военнослужащих всерьез не пострадал. Ранены местные жители, женщина и ребенок. Представитель американского командования заявил.
В тот район направлялся патруль сил коалиции. Это еще один печальный пример того, как террористы жертвуют собой, при этом даже не нанося ущерба войскам коалиции, зато причиняя ранения местным жителям, афганцам.
Сказал американский офицер. Региональное правительство Галисии, автономного региона на северо-западе Испании, будет платить пособие женщинам, которых бьют мужья, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Размер пособия составит от 200 до 600 евро в месяц в зависимости от имеющихся у женщин доходов. Считается, что получив эти деньги, они смогут уйти от мужей-хулиганов и начать новую жизнь. Правда, чтобы получить пособие, женщинам необходимо представить муниципалитет, справки из полиции и медицинских учреждений, свидетельствующие, что избиения действительно имели место. Судья Монсеррат Комас, председатель Национального комитета против насилия в семьях. Всем нам известно трагическое положение, создавшееся во многих испанских семьях. Необходимо принять меры, чтобы спасти жизнь и обеспечить свободу тысячам женщин. По признанию испанских властей, насилие в семьях является национальной трагедией Испании. Недавнее ужесточение наказания за избиение женщин не принесло желаемых результатов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
А сейчас вернемся к главной новости часа. Число погибших при обрушении кровли крытого катка на юге Германии достигло 4.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Наши гости – эксперты, член исполкома Горбачев фонда профессор Виктор Кувалдин и Дмитрий Орешкин, руководитель группы «Меркатор» Института географии Российской академии наук. Подведем итоги 2005-го прошедшего года. Ну, я начал бы с начала 2005 года. Власть, по мнению многих специалистов, прожила этот год под знаком двух событий – украинской оранжевой революции и социальных протестов в связи с монетизацией. И огромные ресурсы потратила на, условно говоря, контрреволюцию. А вот насколько справедлив этот тезис? Дмитрий Борисович, пожалуйста.
Ресурсы огромные. Контрреволюции, мне непонятно, что это такое, потому что революционная ситуация, я просто не наблюдаю. Плохой итог этого опыта заключается в том, что у власти создалось ощущение, что любые проблемы можно залить деньгами, благо много. В результате те проблемы, которые следовало бы решать без денег, не решаются, а те, которые возникают вот этим самым ушатом, наполненным дензнаками, быстро-быстро заливаются. Хорошо, пока деньги есть, а как их не будет, как будем решать?
Виктор Кувалдин, пожалуйста, ваше мнение. Вот эти два фактора, оранжевая революция на Украине и монетизация, влияние на курс власти.
Вы знаете, наверное, редкий год, когда России повезло. Всегда считалось, что повезло Западной Европе, вообще Западу в целом, потому что мы поставили у себя социалистический эксперимент, а Запад взял из этого нормальную социальную политику. Действительно, произошла очень заметная коррекция политики власти. По существу перекроена повестка дня второго срока Путина. То есть такие понятия, которые раньше были чуть ли не табу, скажем, социальная политика, были выброшены за борт, они вернулись в нашу жизнь. Но пока они, конечно, вернулись в форме достаточно простой, может, иногда даже и примитивной, но сам этот поворот, он очень значим.
Вот еще один тезис про 2005 год. Кремль провел псевдонационализацию нефтяной отрасли или в форме захвата, как с Югансктнефтегазом, или, как в ситуации с Сибнефтью, через выкуп. И на финансовые потоки были посажены представители вот этой, как выражаются некоторые, габистской группировки. Как вы относитесь к этому процессу, то, что называется официально усиление роли государства в экономике, Дмитрий Орешкин?
Я думаю, что это часть более глобального проекта, который красиво называется создание новой энергетической инфраструктуры с целью намертво привязать Западную Европу к России как основному источнику энергоресурсов. Это, наверное, правильно, потому что, коль есть у нас ресурс, надо его использовать. А в то же время это потенциально опасно, потому что, увлекаясь сидением на трубе и тормозя альтернативные способы развития бизнеса, а тормозя с помощью ограничений, бития по рукам, скажем так, мы возвращаемся, в общем-то, если не к советской, то, может, даже еще к худшей, к арабской или венесуэльской модели экономики, которая называется КГ и Б сидели на трубе. Ну, сколько можно сидеть на трубе? Нам же надо и другие отрасли развивать. Вполне очевидна угроза голландской болезни в связи с этим и превращение России, как было в советские времена, в сырьевой придаток, и только.
Есть еще, конечно, и мексиканский опыт, многолетняя государственная монополия в нефтяном секторе и высочайшая неэффективность и коррумпированность. А Виктор Кувалдин, ваш взгляд вот на эту же проблему?
Я думаю, что, скорее всего, мы возвращаемся к норме. Во-первых, и сам арабский, и, скажем, венесуэльский опыт абсолютно неоднозначны. На этих огромных запасах, которые существуют и в Саудовской Аравии, и в Кувейте, построена вся социальная политика этих государств, вся политика модернизации, и в этой политике очень немалые достижения. Сейчас основные доходы от венесуэльской нефти идут в том же направлении. Собственно, это козырной туз Чавеса. Но почему-то никто не вспоминает в этой связи о Норвегии, где такой же контроль государства и страна с самым высоким уровнем жизни в Европе и с такой социальной политикой, которой завидуют и сами европейцы. Другое дело, здесь Дмитрий прав, очень важно остановиться. Да, когда речь идет об энергоносителях, он тоже об этом говорил, это для нас основной инструмент активной социальной политики, и это основной инструмент нашей геополитики. Мы действительно превратились в крупнейшего энергодонора современного мира. Но если здесь эта тенденция будет продолжена и распространена на другие области бизнеса, где нет оснований для подобного вторжения государства, это будет иметь отрицательный эффект.
Вот если говорить о геополитике, если говорить о той газовой войне, которая происходит между Россией и Украиной, что это, месть режиму Ющенко со стороны Путина и Кремля или переход к реалистичным экономическим отношениям, как это тоже утверждается Виктор Кувалдин?
Вы знаете, я бы о газовой войне пока не говорил. До этого дела не дошло. Давайте верить в то, что и этого и не случится. Мне кажется, что здесь, как это часто бывает в жизни, очень трудно отделить одно от другого. Первое, да, безусловно, но а почему? Украина самостоятельное государство, суверенное государство, незалежное государство. Почему, собственно, Россия должна оплачивать украинские геоэкономические, геополитические проекты? Европа платит по мировым ценам, мир так живет. И непонятно, почему Украина должна быть исключением. Но мне кажется, справедливо предположение, что откровенно антироссийские элементы, которые появились в украинской политике, в политике украинского государства в последний год, они, конечно, дополнили жесткости российским переговорщикам.
Правда, Белоруссия по 46 долларов получает газ за 1000 кубометров, а Украине предлагают 200.
Правильно, а у Белоруссии, скажите, Казахстан, это наш геополитический проект.
Дмитрий Орешкин, ваш взгляд?
Мне кажется очевидным, что политическая составляющая здесь налицо, хотя министр иностранных дел это отрицает. Ну, это для того язык и дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли. Все все понимают на самом деле. Я согласен с тем, что давно надо было бы переходить на рыночные рельсы во взаимоотношениях со всеми странами, нас окружающими. Но это надо делать было последовательно, спокойно, без истерики и доброжелательно. Почему это не было сделано, тоже понятно. Потому что жила мифологема о том, что это часть нашего пространства, которая, возможно, даже когда-нибудь реинтегрируется. Вот сегодня, в этом году, как раз стало очевидно ясно, что эта мечта о союзе, который когда-нибудь возродится, ушла в прошлое. Уже на самом низовом уровне люди понимают, что украинцы никакие не братья, у них своя страна, у них свои интересы, и вот это страстное желание их наказать, оно тому достаточно ясное подтверждение. Что же касается геополитики, то мне представляется, что она в значительной мере ущербна, в том плане, что Россия почему-то систематически выбирает себе убогие многих партнеров, которые заведомо обречены на поражение, будь то КНДР, которая подставила президента Путина, будь то Иран, вокруг которого наши геополитики водят хороводы, будь то Сирия, Ирак, куда было вложено 20 миллиардов долларов, их которые списали без следа, как раз два Юганск-Нефтегаза, если в сумме сложить. Кто-нибудь, интересно, получил хотя бы взыскание за вот эти вот 20 миллиардов? Ну вот сейчас мы питаем господина Лукашенко совершенно непонятными перспективами, потому что ясно, что в долгосрочной перспективе это не партнер, не друг и не брат, и более того, это тупиковая ветвь. Тупиковость ее проявится, если не через год, то через пять.
Виктор Кувалдин, вот господин Лукашенко, все-таки он будет так и дальше питаться за счет России, или он может выйти на российское пространство, в политическое пространство в объединительном проекте?
Дело все-таки не в Лукашенко. В Беларуси она не сводится к Лукашенко. Речь идет о народе, с которым мы связаны историей, культурой. У нас огромный интерес, потому что это единственный коридор, который остался для России в Европу. Я согласен с Дмитрием, когда он говорит, что мечта о союзе ушла далеко на задний план, но я пока не готов принять мысль, что больше нет постсоветского пространства. Все-таки осталось и единая и энергетика, и транспорт, и история, и культура, и даже язык. Пространство живет, пока есть пространство языка и культуры. И я думаю, что это факт, с которым надо сочетаться. Потом все это надо рассматривать в чуть более широкой перспективе. Да, я полностью согласился с тем, что сказал Дмитрий. Если бы мы все это специально собирали, сколачивали в какой-то антизападный союз. Но до тех пор, пока мы все-таки будем стремиться развивать партнерские отношения с Европой, Соединенными Штатами Америки, это, конечно, могут быть дополнительные активы, и ими не пренебрегают. Вот сегодня Соединенные Штаты Америки не могут говорить с Ираном. А Иран не последняя страна. Иран региональная держава. И Иран страна-то неоднозначная. А мы можем говорить, мы нормальный собеседник. Это не та вещь, которую можно просто так бросаться. Это страна, наш сосед. Речь идет о том, что Иран был абсолютно корректен в том, что касается наших интересов в Закавказье, в Средней Азии, в отношении, в наших отношениях, непростых отношениях в чеченском конфликте. Иран важный партнер по нефтяному и газовому диалогу. С Ираном лучше всего нам иметь нормальные корректные отношения.
Я напомню слушателям Радио Свобода в нашей московской студии в программе «Время политики», которую ведет Михаил Соколов, Виктор Кувалдин, Горбачев фонд и Дмитрий Орешкин, группа «Меркатор». Продолжим. Вот вы уже упомянули чеченскую войну, Чечню. Как вы оцениваете ситуацию на юге России? Аслан Масхадов в 2005 году убит. В Чечне группировка Кадырова кровью и, в общем, бессудным террором взнуздала соплеменников и ограничила масштабы сопротивления федеральной власти, но зато бои шли и в Дагестане, и в Нальчике. Пожалуйста, Дмитрий Орешкин.
Тут сложная ситуация. У власти был выбор между плохим и еще более худшим. Она выбрала плохое и, надо сказать, преуспела. Я считаю, что надо засчитать позитивные очки насчет команды Путина. Действительно, во всяком случае, масштабных терактов не было. То, что там произвол, то, что там никакого, конечно, конституционного порядка и близко нет, это ясно. Это то, что я называю плохим сценарием. Хорошего там просто я не наблюдаю. В стратегическом плане, в долгосрочном, выхода, честно говоря, я не вижу, потому что, ну да, мы загасили пламя открытой войны, перевели его в тлеющую форму. Колонизовать эту территорию в терминах старого колониализма мы не способны, потому что никто туда по доброй воле из метрополии не поедет. Колонизаторы, так сказать, учителя, врачи, инженеры, бизнесмены из Москвы туда не стремятся. Наоборот, оттуда бегут. Получается империя наизнанку, когда Москва платит Кавказу за то, что он делает вид, что он лоялен. Империя классическая, она как бы высасывает ресурсы из колоний в метрополию, а здесь наоборот, метрополия из года в год платит все больше этим достаточно неоднозначным элитам для того, чтобы они силой и вполне незаконными методами подавляли там социальные протесты и соблюдали то, что можно нам показывать окружающему миру как, ну, скажем, лояльность. Сколь долго такая технология может существовать, для меня остается вопросом. Не знаю, как мы из этого выпутаемся, но я не хотел бы кидать камень в нынешнюю администрацию, потому что то, что было 2 года назад, гораздо хуже, чем сейчас.
Виктор Кувалдин, ваша оценка кавказской политики Кремля?
Там действительно нет простых, быстрых и легких решений. Возможно, то, что выигрывается время. Это сейчас единственная разумная политика. Я бы хотел обратить внимание на то, что чеченская проблема, строго говоря, это проблема не только Чечни. В конце концов, сегодня в России живет не меньше чеченцев, чем в самой Чечне, и это богатые, преуспевающие, влиятельные общины. Дмитрий здесь упомянул, что вот это империя наизнанку. А вы знаете, ведь и Россия, и СССР были как раз империями наизнанку. Они очень часто вкладывали в окраины именно за счет вот, центральной части страны, за счет метрополии. Мне кажется, самое важное, и это относится и к Чечне, и к всему Северному Кавказу, и ко всем национальным элитам, которые существуют в России. И, кстати говоря, это относится как-то не парадоксально и к нашему пока достаточно проблематичному союзному государству с Белоруссией. Если эти люди увидят, что у них есть те же самые шансы в российском государстве, если, грубо говоря, они будут знать, что может судьба повернуться так, что если не в 2008, то в 2016 году чеченец, осетин, татарин, башкир может быть избран президентом страны, и это будет абсолютно нормально, все это воспримут естественно, я думаю, что это единственный выход для России сейчас.
За прошедший год назначено и переназначено 44 губернатора. 12 сменилось, уволен один из них. Конституционный суд признал законным отмену прямых выборов и легитимизировал вот этот вот, по мнению некоторых, госпереворот, который состоялся в региональной политике. А как вы оцениваете вот то, что происходило в связи с назначением губернаторов в регионах? Дмитрий.
Ну, я бы не употреблял такие смачные термины, как госпереворот. Да, конечно, обжаты права региональных элит, обжаты права избирателей. Ну, никакая сила не сможет меня убедить в том, что мои избирательские права не умалены, что, кстати говоря, запрещено Конституцией. Раньше я мог избирать мэра своего города, товарища Лужкова или кого-то другого. Теперь я этого права не имею. Я считаю, что мои права умалены. А Конституционный суд считает, что нет. Ну, бог ему судья. На самом деле проблема не в этом. Не так важно, назначают губернаторов или избирают. Тем более, что надо опять же отдать должное власти, она не кинулась с радостью, там, засучив рукава и погрузив руки по локоть в региональную политику, кого-то там выгонять, кого-то назначать. Федеральный центр пользовался этими правами очень аккуратненько. Вменяемость налицо. Другой вопрос, что так или иначе центр берет на себя все больше и больше функций по управлению территорией площадью 17 миллионов квадратных километров. И даже если у центра будет 7 пядей во лбу, а пока он не демонстрирует повышенные глупости, скажем, пока центр ведет себя адекватно, мне многое, что он делает, мне кажется рациональным. Но чем сложнее становится жизнь, она очень быстро усложняется, потому что мы входим в новые экономические, в новые политические, в новые информационные процессы, тем сильнее будет болеть умная голова у центра. И раньше или позже станет понятно, что те функции, которые он на себя забрал, он переварить не может. Мы все это неоднократно в советскую эпоху переживали. И придется возвращать эти функции назад регионам. Как это сделать? Вопрос. Потому что отобрать эти функции легко, а вот отдать назад трудно. Потому что для этого нужны и деньги, и налогооблагаемую базу нужно расширять в регионах. Пока мы, вот я, например, наблюдаю процесс изъятия средств, изъятия полномочий в пользу Москвы. Как бы не треснула Москва.
А Виктор Кувалдин, как вы оцениваете процесс унитаризации России?
Знаете, возможно, намерения были благие, в частности, отталкивались от того состояния, до которого страна дошла при Ельцине. Но мы ведь знаем, куда могут привести благие намерения. У меня большие сомнения в отношении этой меры, и вполне возможно, что это был шаг в неправильном направлении. Потому что если оставить в стороне многое, но взять самое главное – прочность, единство, целостность российского государства. Вот с этой точки зрения, это выигрыш или проигрыш? На первый взгляд, вроде выигрыш. Действительно, у Кремля появились более широкие возможности в смысле контроля за властью на региональном уровне. Но этот выигрыш легко может обернуться проигрышем, поскольку раньше, когда были прямые выборы, даже если совершались подобные ошибки, люди все-таки чувствуют, что это их ошибка, что они не того избрали, что они должны заплатить по этому счету. А сейчас у них, во-первых, и отчуждение больше, а во-вторых, они действительно за это больше не отвечают. И мне думается, что вот это надо было взвесить. Плюс еще за этим стоят очень серьезные вопросы. А в какой степени мы тогда остаемся федерацией? Самый-то сложный вопрос вы не упомянули, когда вставили этот вопрос. Это все-таки вопрос о праве президента распускать региональные собрания. Как вы знаете, здесь Конституционный суд взял тайм-аут. Он просто не стал рассматривать этот вопрос. Мне представляется, что уж это точно красная черта, вот, которую не нужно переходить ни при каких обстоятельствах. Что, это само по себе не катастрофа? Можем вернуться и к прежней системе.
Мы говорили о власти. Хотелось бы услышать ваше мнение об оппозиции, как правой, так и левой. Возникнет ли в России серьезная какая-то системная оппозиция, или будет усиливаться активность вот каких-то уличных сил, то ли левопопулистских, то ли чисто фашистских, которые вот устраивали марш 4 ноября? Дмитрий Орешкин.
Власть довольно эффективно проводит политику дробления легальной оппозиции, официальной оппозиции, что на левом, что на правом фланге. Особенно хорошо на левом это было сделано, когда последовательно отделили там от народно-патриотических сил Семигина, потом отделили Глазьева и Родину, потом отделили Тихонова с его версией коммунистической партии и так далее. В результате произведена такая сегментация левого фланга оппозиции. Примерно то же самое происходит на правом фланге, причем без особых усилий со стороны власти. Они там сами никак не могут договориться. В чем вижу опасность? Опасность заключается в том, что общество, лишенное диалога с властью через посредство выборов и легальной партийной борьбы, будет говорить с этой самой властью на каком-то другом языке. Уличный ли язык, из-под воротин какой-то этот язык выйдет. Майдан — это в лучшем случае, все-таки Майдан — это мирное шествие. А может быть, какие-то там внутриэлитные будут скандалы. Вместо того, чтобы использовать понятную, простую технологию, которая называется выборы. Вот этот разрыв, потеря коммуникации между нами и властями — это очень скверная проблема. Неважно, о чем мы говорим, неважно, как мы спорим, но важно, что у нас есть механизм, по которому мы можем как-то договариваться. Вот этот механизм, который назывался выборами, катастрофически теряет престиж. И даже если выборы будут честные, люди уже будут говорить, да мы знаем, как они все там сделали. Доверие пропадает. Это значит, пропадает способность общаться.
А Виктор Кувалдин, какая оппозиция нужна Кремлю и какая нужна России?
Людям у власти... Если и нужна какая-то оппозиция, то лучше всего карманная. А вот России, что плохо, оппозиции я тоже не вижу. К тем плохим вариантам, о которых говорил Дмитрий, я бы добавил еще тот вариант, что общество вообще не будет говорить с властью, что каждая замкнется в себе. И о нашем обществе, можно сказать, достаточное количество нелестного. Все-таки постсоветский человек – это асоциальный индивидуалист.
Потребитель.
Потребитель – это еще ничего. Знаете, если активный потребитель, защищающий свои права, он требует от общества. А социальный индивидуалист – это гораздо хуже. Тот человек, который испытывает огромные трудности в каких-то либо создании каких-то общественных проектов, даже на минимальном уровне. И второе. Даже речь, когда идет о таком проекте, как «Единая Россия», ведь все-таки образцы-то были другие. Христианская демократия в Италии, либерально-демократическая партия в Японии. То есть партии со своими внутренними течениями, с платформами, пропорциональным представительством этих платформ в высших органах партии, с внутренней диалектикой. Если она не будет внешней, то есть если оппозиция, кроме того, что она оппозиция, еще не будет иметь реального, законного, легитимного шанса прийти к власти, то хотя бы это воспроизвести в рамках самой партии власти. Но, как мы знаем, и это не сделано, и все попытки в этом направлении, они быстро и эффективно пресекаются. А это означает только одно – закупорка власти.
Ну и последний вопрос, собственно, как итог. Удалось ли власти сделать то, что, по мнению некоторых, она хотела? Подморозить Россию и обеспечить для себя выгодный сценарий реализации вот, передачи власти, преемственности в 2007-2008 году? Виктор Кувалдин.
Я думаю, что удалось. В какой мере это обеспечивает выгодный сценарий преемственности передачи власти, это мы посмотрим. А стратегически это, конечно, огромные проблемы. Если все переключается, если все нагружается на один институт, президентство, если все, так сказать, вся ответственность вешается на одного человека, Владимира Владимировича Путина, это означает огромную неустойчивость политической системы в стране, а в такой сложной стране, тем более проходя через реституционный период, это риски, которые выходят за пределы допустимого.
Дмитрий Орешкин.
Согласен с тем, что подморозить удалось, и согласен с тем, что в долгосрочной перспективе это грозит непредсказуемыми последствиями. Для меня, прежде всего, стоит вопрос с технологией. Так или иначе, властная верхушка должна меняться. Как она будет меняться? Через назначение наследника или преемника, или через какие-то выборы? Если выборы не функционируют, или если им нет доверия со стороны общества, а мы все очевиднее эту тенденцию наблюдаем, то, значит, технологии смены властных элит нет. Неужели этого добивалась власть? Хотя, конечно, каждая власть хочет продлить свое пребывание в тюрьму как можно дольше. Вот это стремление, мне кажется, уже становится чем-то похожим на манию. Для страны это, мне кажется, опасно.
Спасибо. Гостями программы «Время политики» в Московской студии «Радио Свобода» были Дмитрий Орешкин, группа «Меркатор», и Виктор Кувалдин, «Горбачев фонд». Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 9 января гостем будет директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар, продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На юге Германии в городе Бад-Рейхенхаль в Баварских Альпах число погибших при обрушении кровли крытого катка выросло до 4. По данным местной полиции, ранены до 25 человек, около 20 числятся пропавшими без вести. Всего в здании стадиона находились около 50 человек. Жители ближайших домов эвакуированы. «Газпром» направляет на Украину дополнительно 95 миллионов кубометров газа, предназначенного для транзита европейским потребителям. «Газпром» заявил, что к вечеру вторника будет восстановлено снабжение Европы российским газом в полном объеме. Молдавия с 1 января не получает природный газ из России, поскольку не подписала контракт с «Газпромом» о поставках по новым ценам, заявил президент республики Владимир Воронин. Молдавия до последнего времени приобретала российский газ по цене $80 за 1000 кубометров. Новая цена, назначенная «Газпромом», $160. Вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов вновь заявил, что условия аренды у Украины объектов Черноморского флота не могут быть изменены, поскольку данное соглашение является частью общего базового договора и его пересмотр невозможен. 7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус новобранцами полицейскими. Смертник направил заминированный автомобиль на автобус, следовавший на север Ирака в тренировочный центр. Комиссия ООН в рамках расследования убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом, который, по словам бывшего вице-президента страны Абдель-Халима Хадама, за несколько месяцев до убийства Харири угрожал ему. Власти Судана утверждают, что Египет...
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Передача составлена из отрывков, звучавших в течение прошлого года, в своеобразное подведение итогов. Это был год, когда слушатели русской службы «Свободы» очень много писали об Украине. Из поселка Советское, Советского района Саратовской области, Владимир Павлович Ильяшенко. «Плохо будет Европе, если она продала Украину и собирается отделаться от ковбойских США». Хорошо хоть, что это понимает малая Антанта. Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Словения, Румыния, досыта нахлебавшиеся красной похлебки. Я не имел счастья родиться в Украине. Моя мама русская, а батька из Донецкой Константиновки, царство ему небесное. Но пробуждение Украины – праздник и для нас с мамой. Она сказала: «Я горжусь, что вышла за украинца, а я горжусь Украиной, Божьей страной, стоящей на коленях только перед Господом». Дальше Владимир Павлович выражает свои чувства стихами. «Море плещется на Майдане, то волнуются украинцы, дорогие мои кияне, христиане, странно приимцы». А в другом письме, страшно неразборчивом, человек явно не был спокоен и свою фамилию тоже написал неразборчиво, в этом письме говорилось: «Где Украина? Где страна? Где армия? Где бесплатное лечение, образование? Даже отняли льготы, не говоря об остальном. Чтоб вас всех с вашими единомышленниками в России и Украине поразила молния». Бредовый сон становится явью, читаем в следующем письме. «Народ уже рвется в бой, я имею в виду с Украиной и за Украину. Так что времени остается все меньше. Хорошо, что вы вспомнили Михаила Юрьевича Лермонтова. Отдельное спасибо за это. Вот был человек, сказал, как припечатал, и вы, говорит, мундиры голубые, и ты, говорит, послушный им народ. Так оно и есть. Что же касается зависимости настоящего от будущего, вы упомянули эту теорию, то я провел все утро за чтением «Британики», британской энциклопедии, на эту тему. Выяснилось, что да, есть в теологии такая теория, так называемый телеологический аргумент. Но вещь эта весьма извилистая и к реальной жизни отношения почти не имеющая. Гипотеза же прямой связи от прошлого к будущему куда как очевиднее и, главное, важнее для практики. Можно спорить о деталях, но согласитесь, что даже сравнительная летопись последних событий в России и Украине показывает, что теория работает. Потомки казаков и махновцев бунтуют, к счастью, мирно, а потомки крепостных молчат в тряпку. Кстати, когда BBC давала описание последних украинских событий, то начинала свой рассказ с середины 17 века, и это правильно. Так что предлагаю все дальнейшее обсуждение вести в рамках прямой гипотезы. А обсуждать, по-моему, есть что. Интересно, дойдут ли украинцы до логического конца и станут ли возвращать собственность ту, что после 17 года была отнята? И когда уберут макеты Ульянова с площадей? Даешь, так сказать, Иловайск Иловайским. Представляете, как приятно было бы харьковчанам прогуливаться по проспекту, например, имени генерала Врангеля или генерала Маймаевского. А там, глядишь, и снова англичане с бельгийцами в Донбасс потянутся, чья столица до известных беспорядков называлась, как известно, Хьюзовкой. Вот вам и инвестиции, и рабочие места. В заключение, Анатолий Иванович, не могу отказать себе в удовольствии процитировать моего любимого Алексея Константиновича Толстого. Автор полностью приводит знаменитое толстовское стихотворение «Чужое горе». Сквозь лесную чащу едет при луне богатырь. Он в остром шеломе, в кольчатой броне, поэтому ничего не боится. Но вот кто-то прыгает ему за спину. Оказывается, это горе князя Ярослава, горе страшных усобиц. В Софийском соборе спит киевский князь, а горе его живо. Затем опять кто-то прыг на коня и на ухо шепчет: «Вези ж и меня, я, Витязь, татарское горе». Татарщина оказывается у Витязя за спиной, она проклятая. Его коню уже тяжело, он начинает спотыкаться. А тут кто-то сызнова прыг за седло. Ивана Васильевича горе, грозного. И едут они на коне вчетвером, и ломится конская сила. «Эх, — думает Витязь, — мне б из лесу вон, да в поле скакать на просторе, и как я без боя попался в полон! Чужое вишь горе тащить осужден, чужое прошедшее горе!» Эти стихи написаны в 1866 году. Сегодняшний русский Витязь едет на своем коне уже не вчетвером, а по крайней мере вшестером. Ленин со Сталиным у него за спиной. Россия пишет в своем сочинении под названием «Гражданам России господин Пишнин» способна в течение ближайших нескольких лет не только разрешить все свои основные проблемы, но и помочь миру разобраться в клубке противоречий нынешней цивилизации. Для этого, по его мнению, надо за несколько суток покончить с частной собственностью и уволить всех чиновников. Россия, продолжает он, вполне в состоянии не только вернуть себе все прежние братские народы, но и привлечь новые, совершенно не задаваясь подобной целью. Все, что для этого требуется, создать хорошую, интересную, настоящую жизнь. За несколько, как мы слышали, лет. Зачем России возвращать себе все прежние братские народы, господин Пишнин не объясняет. Следующее письмо. На днях я стояла в храме в Косино, служил священник лет 30. Записки о здравии поручил читать уборщице. Одной женщине лет 50 батюшка должен был отдать крестик после освящения. Она протянула руку, а он как заорет: «Положите денежку!» Это ему лично в карман. Женщина разволновалась, никак не достанет последнюю десятку из кошелечка. Я стояла рядом. Она стала оправдываться, что заранее заплатила и не знала, что надо платить еще раз. Я говорю: «Не смущайтесь, мы люди грешные, и вот вы потерпели, пострадали немного, а благодаря этому душа ваша стала светлее и способнее воспринимать силу Божию. А батюшка, он ведь тоже предстанет перед Богом, хотя и не верит в Него». Глаза этой женщины радостно засветились. Мы поговорили с ней о хорошем, о добре, о послушной Богу душе природы. Солнышко светило так ярко, согревало и землю, и нас. Из села Казацкого Конотопского района Сумской области пишет Григорий Степанович Сдолбников. «Есть товарищ у меня тут в селе, Иван Григорьевич, очень не любит оранжевых. Говорит, из космоса зомбируют наш народ. И в Верховном Совете выступают такие же Иваны. Не понимают, что их время уже прошло. У меня тоже есть такие приятели в моем селе, Григорий Степанович. Слово «зомбировать» для них как подарок. Это люди, верящие в колдовство. Им нравится верить в колдунов и колдуней, в то, что те насылают порчу и все такое. Но они стесняются своей веры. Их бабки не стеснялись, а седовласые внуки уже стесняются. Вот и выручает их слово «зомбировать». Сказать с парламентской трибуны, что американцы колдуют, конечно, хочется, но не можется. А «зомбируют» — это сказать и хочется, и можется. И космос к месту, научное слово, не то что небо или небеса. Почему-то вспомнилось мне, Анатолий Иванович, говорится в следующем письме, как обозреватель православного радио Санкт-Петербурга утверждал, что украинцы не нация, а Россию призывал присоединиться к Болгарии. Какой-то капитан Бадьянов, захлебываясь от восторга, живописал, как его отец убивал западных украинцев. А сколько моих знакомых, таких же русаков, как и я, ненавидели русского Горбачева только за его украинский выговор. Россия на троне будет терпеть немок, грузин, только не украинцев. Россия ненавидит Украину и кричит: «Давайте будем вместе». Так поступают психически ненормальные. Они страдают раздвоением личности. Игнатьев И.В., Санкт-Петербург. Ничего, господин Игнатьев, эта разновидность шизофрении поддается лечению. Ее лечит время. Англичане, например, точно так болели Ирландией, когда она от них отложилась. Время их вылечило. Шизо значит расщепление, расщепление сознания. Еще лет 30-40, и оно восстановится. Письмо из Петербурга. «Я постоянно слушаю вашу передачу, Анатолий Иванович. Это как глоток свежего воздуха. Из нее все можно узнать о жизни больше, чем из новостей. А у нас в России все жвачка, все секрет, все хайль, хайль, хайль. Тошно слушать и смотреть. Ущемленное самолюбие и больше ничего, ничего, ничего». Новиков Сергей Степанович. Есть все-таки еще кое-что и кое-кто, Сергей Степанович. Есть люди, которые, как вы, близко к сердцу принимают это все. Есть люди, чье национальное самолюбие тоже оскорблено, но этими хайлями. Все еще два национальных самолюбия в России. Одно можно назвать более звериным, другое более человеческим. Звериное – это не мое слово. Выражение «звериный патриотизм» принадлежит одному русскому философу XIX века. Любить родину больше правды, больше Бога – это и есть звериный патриотизм. Ну, здравствуй, Анатолий Иванович. Я слушаю иногда твою передачу. Ничего, передача, конечно, немножко отличается от «Радио России» и «Маяка». Но все это фигня, ваши передачи. Темный ты и говоришь печально. Наверное, от того, что темный. Ты нарушаешь мои права как славянина. Ты проповедуешь интернационализм. Чем ты лучше коммунистов? Вот я хочу жить среди своего славянского этноса. Вот мне просто нравится так. И я этого хочу страстно. А ты мне суешь азиатов, кавказцев, негров и т.д. Ты хоть древнюю мифологию читал? А я вот читал. Причем всю, от египетской до кельтской. В кельтской так и повествуется, что когда-то существовала единая арийская держава от Ирландии до Индии. Еще никаких евреев не было на шарике и в помине. Не учите нас жить, не обкрадывайте нас, не обманывайте. Мы сами знаем, что нам нужно. Хорошо сказал этот человек. Темный ты и говоришь печально. Прямо как герой Андрея Платонова. Даже чуток жалко, что фашист. А так хорошо прибирает словцо. Прибирает словцо это из Гоголя. Сам ты не светлее, скажу ему. Прочитал, пишешь и то, и это, а не знаешь, чудак, что едва ли не большинство славян отнюдь не горят желанием признать в тебе своего. И потому как раз светлая твоя голова, что уж больно страстно ты базаришь про свои права славянина. Поляки, чехи, словаки, украинцы, южные славяне, все они очень хорошо знают, что стоит за этим базаром твоим и твоих братьев по разуму в минувших столетиях. Кто заявляет свои права славянина, тот просто хочет господствовать над мировым славянством, сначала его собрав, согнав под один колпак. Было время, так прямо и говорили, да будет славянский мир одно целое под нашим водительством. Пишет Александр Сухов из Москвы. «Хочу затронуть наше отношение к странам Балтии, проблему признания их оккупации в 1940 году и принесения наших извинений этим странам. На примере нашего отношения к странам Балтии, а также к Украине, Грузии, Польше, я наблюдаю полную инфантильность, какую-то несерьезность нашего государства и многих рядовых граждан. Уже 15 лет мы ведем себя, как неразумный капризный ребенок. Как только Горбачев чуть-чуть ослабил путы и прибалтийские республики первыми навострили лыжи, раздались грозные голоса «не пущать». Неумные провокаторы, совершившие памятные кровавые гадости в Вильнюсе и Риге, только ускорили развод. Когда стало ясно, что удержать никого не удастся, из верхов вышел другой посыл – развод должен быть цивилизованным. Это означало, что все растянется на годы. Эта мысль, как и должно быть со всякой подлой мыслью, тут же была подхвачена широкими массами. До сих пор приходится слышать, продолжает автор, мы в них столько вложили, а они, да кем бы они без нас были, неблагодарные. Когда же страны Балтии устремились в НАТО, в Москве началась настоящая истерика, также подхваченная широкими массами трудящихся. Да, развод должен быть цивилизованным, но только если брак был цивилизованным. Если же произошло элементарное изнасилование, и потом насильник в течение многих лет силой удерживал у себя свою жертву, о каком цивилизованном разводе может идти речь? Освободившись от пут, жертва сразу побежит, куда глаза глядят, а насильник кричит на весь свет: «Ах ты неблагодарная, да я столько для тебя сделал, вон платье, какое тебе купил, а ну снимай платье, верни все, что я в тебя вложил, тогда иди на все четыре стороны». Жертва бросается к другому дяде, симпатичному и сильному: «Возьми меня в свою семью, защити от этого варвара». А варвар не унимается. «Эй, ты, дядя, какое право ты имеешь брать ее к себе? Это угрожает моей безопасности. Ты что, не видишь? Я изменился. Я теперь совсем другой и никому не угрожаю». Естественно, начались проблемы у русскоязычного населения, главным образом в Латвии, пишет автор. Со стороны России грубые окрики, угрозы, болтовня о фашизме в Латвии. А что там в действительности? Во-первых, неспособность наших поставить себя на место другого. Представим себе, что какая-нибудь страна, например, Германия, в течение многих лет навязывала нам чуждый нам образ жизни, чуждые жизненные ценности, что оккупанты заполонили нашу страну, чувствуя себя в ней хозяевами. Да при первой же возможности мы, русские, изгнали бы их пинками и с улюлюканьем. Что, это уже не оккупанты, а их потомки, которые обжились, пустили корни? А нам-то какое дело? Тем более, что эти потомки не признают, что была именно оккупация. точку поставил недавно сам Путин своим совершенно нелепым, или, выражаясь на его языке, дурацким заявлением, мол, Советский Союз не мог оккупировать Прибалтику после войны, потому что она уже входила в состав СССР, будто никто на свете не знает, как она входила. Простые путинцы те и говорят по-простому, с какой это стати мы, великая держава, будем извиняться перед такими маленькими, не понимаем, что, извинившись за оккупацию и протянув руку обиженным ею народам, мы, Россия, проявили бы силу, а не слабость. Александр Сухов, Москва. Спасибо за письмо, господин Сухов. На языке вертится, согласен с вами. Вертится, но не выговаривается. Ведь это то же самое, что сказать согласен с вами, что дважды два – четыре. Во всех слишком естественных, слишком животных проявлениях человека, как известно, мало привлекательного. Таковы и проявления русского национального чувства, с которыми сталкивается Прибалтика, Украина и другие страны. Оказалось, что очень немногие в России отнеслись к распаду Советского Союза как к величайшему благу в истории России, как к победе добра и всемирно-исторического здравого смысла. Большинству помешало животное национальное чувство. Оно ударило в головы, как плохая самогонка, и никак не наступит отрезвление. Президент России говорит о распаде Советского Союза как о величайшей катастрофе. Нет сомнений, что он так думает, но самое ужасное то, что он не скрывает этого своего образа мыслей. Что должны думать те же прибалты, когда слышат, что обретение ими независимости – это, по мнению президента России, величайшая катастрофа. Только сейчас окончательно подтвердилось, что Советский Союз был ложью. С этой ложью и этой ложью жило большинство населения. Многие сами себе не признавались, что в их сознании или подсознании это был никакой не Советский Союз, не семья братских народов, а Россия, историческая Россия, как выражаются теперь некоторые бывшие коммунисты, выражаются с облегчением, поскольку больше не надо лицемерить. Письмо из электронной почты, не знаю откуда, скорее всего, конечно, из России. Я простая домохозяйка, и мне, конечно, сложно во всем разобраться. Но я знаю, что с момента своего появления и потом все 14 веков ислам не считался террористической религией. Такой его объявили после 11 сентября, когда террористы напали на США. США поддерживали талибов, чтобы ослабить Советский Союз. Когда он развалился, а талибы пришли к власти при поддержке, кстати, большинства населения, то нетрудно догадаться, как сильно стал раздражать Афганистан, Америку и Израиль. Но превентивные удары тогда еще не наносили, их просто никто не понял бы. После 11 сентября путь к Афганистану был открыт. Потом взялись за Ирак, теперь качают оттуда нефть и устанавливают там «демократию» в кавычках. Не одобряет эта слушательница и Западную Европу. Западная Европа, мол, все хуже относится к своим мусульманам, поскольку ислам, как говорится в письме, получает там широкое распространение. Многие этнические европейцы переходят в эту религию. Так что даже пустующие за неимением прихожан костелы перестраивают под мечети. Как это остановить? Думаю, немало людей ломали над этим головы. Помогло ли им 11 сентября? Несомненно. Исламофобия в Европе набирает обороты. Людей с мусульманскими именами не берут на работу. Запрещено носить хиджабы. Снимают фильмы, оскорбляющие чувства любого мусульманина. В связи с этим 11 сентября представляется мне чем-то наподобие игры в шашки. Подставили одну фигуру, а съели 10. «Я мусульманка», так завершается письмо. И я не приемлю то, что некоторые мусульмане взрывают себя, унося жизни невинных людей. Ислам это категорически запрещает. Так поступают люди, несведущие в исламе, обуянные жаждой мести или доведенные до отчаяния. Но почему убийство более 1000 невинных людей в Фаллудже за одну только неделю допустимо? И сколько таких недель? И почему все молчат об этом? Аиша. Итак, перед нами мусульманка-домохозяйка. Присмотримся к ней. Дело того стоит. Она интересуется тем, что происходит в мире, политикой. У нее есть свое мнение. Она владеет компьютером, с его помощью излагает свои мысли на русском литературном языке и по электронной почте посылает на американскую радиостанцию «Свобода», стало быть, слушает ее. И вот вопрос, в ответе на который, по-моему, вся суть того, что происходит в современном мусульманском мире и вокруг него. Похожа ли эта женщина на обычную мусульманку даже 60-х, 70-х годов 20 века, не говоря уже о днях Магомета? Похожа ли она на ту мусульманку, какой ей велят быть строгие толкователи Корана? Она, в сущности, уже больше американка, чем, скажем, чеченка или узбечка. Не знаю, кто она по крови. Вот это и не нравится правовернейшим из ее единоверцев. Вот это и наполняет их страшной тревогой и яростью. От этого и болят сердца фундаменталистов, тех, кто хочет, чтобы все было незыблемо на фундаменте, заложенном 1400 лет назад. А Иша не хочет застыть, словно каменная баба степей на этом фундаменте, и даже сама не знает, что не хочет. Она хочет быть американкой и становится американкой в своем Хасавюрте или Махачкале, и не знает этого. Но талибы всех стран знают это, очень хорошо знают. Они знают, что компьютер – это Америка, что компьютер в доме – это Америка вдвойне, что домохозяйка Аиша, если она не только вытирает с него пыль, но и пользуется им, не их человек, бесповоротно не их. И они хотят что-то с этим сделать. Они знают, что уничтожить образец, стереть с лица земли пример, который притягивает Аишу как магнит, или хотя бы оторвать ее от этого магнита, запереть ее в четырех стенах, занавесить паранджой. Получится у них? Конечно, нет. Почему? Все дело в Аише. Ей не нравится та жизнь, которую ей навязывают. Ей нравится быть американкой. Сердце ее уже американское, хотя умом она еще ненавидит Америку. Так ведет себя подросток. Он бунтует против взрослого мира, но при этом незаметно для самого себя учится у него и со временем становится его частью. Разумеется, это не значит, что взрослый является ангелом и не совершает глупостей, а то и гадостей. Вот в чем дело, Аиша, не в Америке, а в вас. Вы первая, хотя не только вы, доводите до отчаяния тех, кто готовит террористов-смертников. Если бы не вы, если бы мусульманский мир не менялся, причем все быстрее, если бы его не влекло в сторону Запада, никаких смертников не было бы. Замечательно начинается следующее письмо, просто замечательно. Иногда хочется думать, ей-богу, хочется думать. Слушаешь «Радио Свобода», слушаешь, и хочется думать. Ну, просто так, хочется, и все. Ведь такие новости сообщают, что невольно хочется думать. Как живешь, почему живешь, и сколько еще дадут жить. А жить хочется, и как хочется, именно жить, а не существовать. И я думаю, почему, отчего, зачем? И на кой ты вращаешься в то время, когда тебя давят, гнут, мнут и просто размазывают по тарелке жизни? А с другой стороны, не хочется думать, потому что мысль нехорошая лезет. Живи спокойно в норке, в хлеву, в стойле, и все, действительно все. Опять мысли, черт побери. Уберите это «Радио Свобода», не хочу думать. Оставьте мне «Радио Россия», буду слушать и, эх, хорошо в стране Россия жить». Рязанов, Москва. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Редактор выпуска Ирина Лагунина. Наши адреса. Московский, 127-206. Старопименовский переулок, 18, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11.30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».